Глава 30. Лес ранним утром пребывал в восхитительном покое. Птицы сладко распевали в кронах деревьев, белка следила за мной с ветви бука, и ее пушистый рыжий хвост подчеркивал зелень листвы. Я сидел на поваленном стволе посреди небольшой лужайки возле дуба, радуясь просторному жилету и рубашке, который надел для охоты. Из-за спины до меня доносились голоса завтракавших за деревьями гостей, в то время как ровный шелест ветвей в недрах парка указывал на то, что мастер Эйвери вместе со своими людьми выслеживает оленя. Однако мне следовало отстраниться от них, уйти как можно дальше, хотя бы на минуту-другую. Скоро по охотничьему парку прокатится конная буря. Я же пока размышлял о событиях предыдущего дня. Когда мы возвратились из церкви, Дэвида отвели наверх и заставили лечь, хотя он все время протестовал, уверяя, что уже совсем оклемался. Его отец попросил Дирика пройти к себе в кабинет. Как раз я поднимался наверх, когда мой коллега появился на лестнице и осведомился, не угодно ли мне посетить мастера Хоббея. Хозяин Хойлендского приорства сидел за письменным столом с серьезным выражением лица. Он негромко попросил меня сесть, взял песочные часы и перевернул их, с печалью наблюдая за течением струйки. «Итак, мастер Шардлейк», — промолвил он ровным тоном, — «вы видели, что у моего сына, что Дэвид болен. Мы всегда старались скрывать его недуг. Признаться, сие чрезвычайно угнетает мою жену. Зрелище припадков поражает ее в самое сердце. За исключением членов семьи о его болезни знал только Фальстоу. По милости Божией, у Дэвида никогда еще не случалось приступов в присутствии слуг. Мы никому не говорили, что наш сын страдает подучей, даже мастеру Дирику». Николас грустно улыбнулся своему адвокату. «Простите меня за это, Винсент, но теперь правда вышла наружу. Наверняка Этис и его компания сегодня будут весь вечер осмеивать нашего мальчика в деревенской таверне». Опустив часы на стол, Хобби сжал пальцы в кулак. «Насколько я понимаю, Хью уже какое-то время известно о нездоровье Дэвида», — заметил я. «Первый приступ случился у моего сына сразу же после того, как к нам переехали Хью и Эмма, когда мы жили еще в Лондоне.
Однако вы, тем не менее, хотели выдать за него Эмму, а заключать брак подопечного с лицом, подверженным такой болезни, как подучая, не разрешается.
Девушка умерла», — резким тоном напомнил Дирик. И он беспокойно поглядел на Николаса, словно бы опасаясь, что тот может наговорить больше, чем следует. Но что еще тут можно добавить? Я повернулся к Хоббею.
«Так значит, Хью все время держал это в секрете?»
Хозяин дома кивнул, но теперь глаза его смотрели на меня с настороженностью. Он согласился молчать, никому не рассказывать, и сдержал свое обещание.
«Сложно возлагать подобную обязанность на мальчика», — покачал я головой.
«Сам факт молчания Кертиса бесспорно свидетельствует о его верности семье», — вставил Винсент.
«Но когда вы заявились сюда и затеяли эту бессмыслицу», — в голосе Николаса прозвучала гневная нотка, однако он немедленно овладел собой. «Все это подвергло мою жену и сына огромному напряжению. Я полагаю, что именно это послужило причиной приступа Дэвида». Однако потом хозяин дома слегка успокоился и продолжил. «Я бы попросил вас проявить милосердие, не сообщать об этом в сиротский суд и не раскрывать наш секрет в Лондоне».
Я внимательно посмотрел на него. На лице Хоббея читалось тихое отчаяние. Губы его на мгновение дрогнули.
«Мне надо подумать», — ответил я. Николас и Дирик переглянулись, и мастер Хоббей вздохнул.
«Мне пора идти, необходимо отдать еще несколько распоряжений относительно завтрашней охоты».
«Вы по-прежнему уверены в том, что эти приготовления разумны?» — спросил мой оппонент.
«Да».
«Я не склоню головы», — отозвался хозяин с долей прежней твердости. «Я встречу гостей, как ни в чем не бывало. И вы, Винсент, тоже должны присутствовать, как подобает моему адвокату. Мастер Шардлейк», — повернулся он ко мне, — а вы примете участие в охоте?»
Я помедлил, сознавая, что имею дело с пересмотром тактики, попыткой задобрить меня, но потом кивнул.
«Да, благодарю вас.
Охота избавит мои члены от скованности, которую я ощущаю после дней, отданных верховой езде». Николас встал, он казался предельно уставшим.
«Возьмите с собой своего клерка, если тот захочет», — предложил он.
«А после охоты прибудут сэр Квинтин и его сын. Мне следует оказать им подобающее гостеприимство». Вернувшись к себе в спальню, я тяжело опустился на постель. Следует ли мне сообщать о болезни Дэвида сиротскому суду? Я не имел желания становиться доносчиком, но в какой-то мере жизнь в этой отшельнической семье, хранившей такой секрет, повлияла на Хью. Через некоторое время после новых раздумий я вышел в коридор и постучал в дверь Кертиса. Он открыл мне почти сразу.
«Входите, мастер Шарлык».
Я последовал за юношей в его уютную комнату. В ней было темно, полуприкрытые ставни не пропускали внутрь яркий дневной свет. На столе лежала открытая книга «Утопия» Томаса Мора.
«Решили дать сэру Томасу еще один шанс?» — спросил я.
«Да, вчера вечером начал перечитывать. Увы, мастер Шарлык, я по-прежнему считаю его фантазером. А Сэм Февериер говорил, что, будучи лорд-канцлером Англии, он сжег многих добрых людей, посчитав их еретиками».
«Да, это так».
«Тогда какое Томас Мор имеет право клеймить ужасы войны?» Я подумал, что из этого юноши мог бы получиться настоящий ученый, но вслух сказал другое.
«Февериер исчез. Вы заметили?»
Подойдя к окну, Хью посмотрел наружу сквозь ставни.
«Да, я привык видеть эту странную маленькую физиономию. Мне сказали, что мастер Дирик отослал помощника назад в Лондон».
«Очевидно, по срочному делу. Сэм уехал сегодня утром». Чуть помедлив, я добавил. «Я видел, как он бежал вчера вечером по лужайке». Хью повернулся ко мне, но лицо его оставалось бесстрастным.
«Мастер Дирик позвал его».
«Я не слышал ничего подобного, но зато слышал, как кто-то в ужасе воскликнул: „Нет“.
Вам наверняка показалось, сэр.
Мастер Дирик вышел из дома и позвал своего клерка. Зов хозяина всегда заставлял бедного Сэма нестись, сломя голову. Взгляд голубых с зеленью глаз обратился ко мне.
«Так вы явились ко мне именно поэтому?»
«Нет».
«Сомневаюсь».
«Секрет Дэвида стал теперь всеобщим достоянием. Мне очень жаль. Мастер Хобби сообщил мне, что о его состоянии вам с сестрой стало известно вскоре после того, как вы поселились у Хоббоев». Мой собеседник опустился на постель и внимательно посмотрел на меня.
«Однажды днем, вскоре после нашего переезда к Хоббоям, мы с Дэвидом и Эммой занимались с мастером Кафхиллом. Он рассердился на Дэвида, который не выполнил задание, и пригрозил, что расскажет об этом его отцу. Дэвид велел учителю идти и проделать нечто отвратительное с овцой. После чего вдруг свалился со стула, начал трястись, и на губах у него выступила пена, как это было сегодня. Мы сами испугались, так как решили, что Бог покарал его за плохие слова. Тогда мы еще верили в подобные вещи», — добавил Хилл с горькой полуулыбкой. «Однако мастер Кафхилл сразу распознал симптомы подучий. Он уложил Дэвида и удерживал его язык линейкой, как это сегодня сделал Фальстоу, ножными кинжала».
«И родители Дэвида заставили вас с сестрой хранить эту тайну?»
«Они попросили нас», — ответил молодой человек бесстрастным голосом.
«Итак, вы не любите Хоббоев как родных?»
«Никого из этого семейства», — заметил я.
Длинное изуродованное оспой лицо Хью чуть дернулось, и на какое-то мгновение он опять сделался похожим на ребенка. Затем самообладание вернулось к нему, и юноша посмотрел на меня.
«И тем не менее», — произнес он негромко, — «Хоббои потратили несколько месяцев на уговоры, принуждая сестру дать согласие на брак с Дэвидом. Невзирая на его подучию, невзирая на грубые манеры и явную тупость».
«Дэвид не нравился Эмми. Она презирала его.
Хотя сестре едва исполнилось 13 лет, этот молодчик пытался залезть ей под юбку».
Лицо Кертиса потемнело.
Я ударил его за это, и мастер Кафхилл принял нашу сторону. Он сказал нам, что Эмма может отказаться выйти замуж за Дэвида. Она может обратиться в сиротский суд и сообщить там, что жених нездоров телом. В таких случаях принуждать девушку к браку нельзя.
Совершенно верно. Это так называемое насилие над подопечным, проговорил я. Но мастер Хобби очень хотел объединить ее долю земель со своими собственными.
Но у нас с Эммой были другие планы. В голосе Хью слышался гнев. Если бы мастер и миссис Хобби продолжили настаивать на своем, мы пригрозили бы обратиться в этот самый их драгоценный сиротский суд. Мастер Кафхилл читал закон. Он сказал нам, что если мальчики не имеют права избавиться от опеки до 21 года, то девочки могут унаследовать свои земли в 14 лет.
Да, если не дадут согласия на приемлемый брак.
Приемлемый брак. Мы намеревались подождать еще несколько месяцев, пока Эмми исполнится 14 лет, после чего попросту продали бы ее землю, взяли деньги и вместе убежали.
А вы рассказывали мастеру Кафхиллу о своих планах?
Нет. Наверное, нам стоило бы довериться ему, печально промолвил Кертис.
Дело оказалось бы сложным. Вы не смогли бы обойтись без адвоката.
Хью издал высокий и горький смешок, настороживший меня. Не все ли теперь равно? Сестра моя в любом случае умерла, и все планы Хоббоев больше ничего не значат.
Лицо его вновь дернулось. На какую-то секунду мне показалось, что юноша сейчас заплачет, однако черты его вновь приняли привычное безразличное выражение.
Эх, если бы только Майкл Кафхилл и преподобный Бротон знали о состоянии Дэвида, прежде чем его отцу было даровано право опеки.
Молодой человек вздохнул и с внезапным раздражением поскреб грудь.
«Надеюсь, вы не подхватили блох», — проговорил я. В Портсмуте я подцепил несколько штук, но, как мне кажется, успел вовремя от них избавиться.
Нет, там у меня шрамы другие, и они зудят.
Мой собеседник вновь почесался, на сей раз осторожнее.
«Вы носите на шее крест Эммы?» — осторожно спросил я.
Юноша посмотрел на меня.
«Нет, мастер Шардлейк, я храню его в шкафу. Мне тяжело смотреть на эту вещь.
Печально.
Возможно, вам не стоило привозить его.
Да, я по-прежнему ношу каменное сердце.
Вы правы, я не люблю Хоббоев. Однако, сэр, вы умеете заставить людей говорить.
А если я не смогу отправиться на войну, это значит, что я останусь здесь. Таково мое желание, так и можете сказать в сиротском суде.
Но почему, Хью?
Разведя в стороны руки с длинными тонкими пальцами, Кертис снова с горечью усмехнулся.
А куда мне еще деваться? Я привык к здешней жизни и меньше всего хочу тягаться в суде с мастером Хоббием. Через 3 года я стану совершеннолетним и уеду отсюда.
И что же вы тогда будете делать? Поступите в солдаты?
Возможно.
Кью, если я смогу оказать вам какую-то помощь, вы найдете меня в Линкольнс-Инн.
Парень вновь печально улыбнулся и пристально посмотрел мне в глаза.
Благодарю вас, мастер Шардлейк.
Через 3 года.
Да через 3 года мне и в самом деле может потребоваться друг за пределами этого поместья.
Какие-то птицы, перепархивавшие с ветки на ветку на одном из соседних деревьев, вернули меня к реальности. Поднявшись на ноги, я вышел обратно через небольшой перелесок на просторную поляну, где собралось 3 человек. Хоббой и егерь Эйвери вместе с Фальстоу, сэром Люком Корамбиком и 2 другими прилично одетыми мужчинами средних лет корпели над планом парка, лежавшим на пне недавно спиленного дерева. На траве были разосланы полотнища белой ткани, на которых разложили подушки. Там восседала леди Корембек в обществе 2 немолодых уже дам. Все были пышно одеты, женщины блистали платьями из шелков и атласа, головы их покрывали модные капюшоны, а лица и шеи были тщательно припудрены и покрыты свинцовыми белилами. Слуги разносили бокалы с вином и блюда с хлебом и сыром. Чуть поодаль, с полудюжиной лошадей и охотничьими собаками на поводках, находилась группа из 2 десятков мужчин,
нанятых в деревне Хойланд, чтобы помочь на охоте. Барак о чем-то разговаривал с ними. Я с удовольствием заметил среди коней нечто. Хью и Дэвид вместе еще с двумя юношами, по всей видимости сыновьями гостей, беседовали с Дириком. Мальчики, так же, как и селяне, облачились в камзолы разных оттенков зеленого цвета. Соседствовавшие с Николасом джентльмены были в украшенных прорезями дублетах бледных расцветок. Обыкновенные яркие цвета изысканных одежд в лесу находились под запретом. Все четверо держали в руках луки с распущенной тетивой, а на поясах у них крепились колчаны. Я заметил в оперении стрел лебединые и павлиньи перья, свидетельство определенного общественного статуса. Гарды у всех охотников были из рога, а перчатки — тисненной кожи. Дэвид не обнаруживал никаких признаков вчерашнего недомогания, но то и дело озабоченно посматривал на молодых гостей, вне сомнения гадая, знают ли они о его недавнем приступе. Охотничий завтрак представлял собой прелюдию к главному действию. Вскоре дамы останутся на этой поляне, пока мужчины будут преследовать оленя, надеясь вернуться с добычей на стоявшей поблизости большой колесной повозке. Рядом на куске ткани были разложены ножи и зажимы. Здесь, перед всеми собравшимися, поверженное животное будет разделано. Иногда в охоте принимали участие также и дамы, однако в этот день подобное не планировалось. Я вспомнил принцессу Елизавету. Королева упоминала о том, что эта девочка уже сопровождала охотников. Женщины беседовали с Абигайль, казалось бы, непринужденно, но, как я видел, не без определенной доли неловкости. Вполне вероятно, что им уже было известно все, что случилось вчера возле церкви. Миссис Хобби пыталась поддерживать разговор, однако в голосе ее чувствовалась напряженность, и она все время теребила свою салфетку. «Это будет первая охота моего сына», — проговорила мать Дэвида. «Пора уже сильному и крепкому парню развлечься». Вызывающе посмотрев на остальных дам, она визгливо, как-то испуганно рассмеялась. Один из охотничьих псов вдруг залаял, и бедная женщина вздрогнула. Я вспомнил подслушанный разговор, в котором Абигайль сказала, что устраивать в парке охоту небезопасно. Оставив общество слуг, Барак подошел ко мне. «Вы уверены в том, что вам это нужно?» — спросил он. «Мне уже случалось бывать на охоте», — резко ответил я. «А вот у меня пока что нет подобного опыта. Ну что ж, недаром говорят, что в этой жизни нужно испытать все, кроме кровосмешения и чумы». «Мастер Шардлейк!» Хью приблизился к нам, и теперь в поведении юноши не было заметно никакой напряженности. «Вы готовы?» «Да», — кивнул я. «А что именно сейчас произойдет?» «Я и трое других лучников», — Кертис кивнул в сторону Дэвида и остальных юношей, «засядем в разных местах на тропе, как и Фальстоу. Большая честь для слуги». «Мастер Хобби считает, что он заслуживает этой чести», — невозмутимо ответил Хью.
«А я считал, что молодые люди обычно едут вместе с охотой, а не сидят в засаде в лесу».
«Да, но мы хотим помериться стрелковым мастерством. Мастер Станнард, второй по старшинству офицер в местном ополчении, находящемся в 10 милях отсюда. Эй, парни!»
Юноша помахал рукой, и к нам подошли Дэвид и двое молодых гостей. Следом приплелся и Дирик, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. Меня представили мастеру Станнарду и мастеру Белтону, сыновьям двоих мужчин, изучавших план парка вместе со старшим Хоббоем. Обоим еще не исполнилось и 20 лет, однако в военном деле важнее общественное положение. Я вспомнил сэра Франклина Гиффорда, находящегося в преклонном возрасте, но тем не менее командующего ротой Ликона.
«По пути сюда на прошлой неделе мы видели учение какого-то местного ополчения», — сказал я.
«Смею заметить, мы здесь готовим людей очень неплохо», — с гордостью произнес мастер Станнард. Юноша высокий и хорошо скроенный, державшийся несколько развязно. Мастер Белтон был ростом пониже, и лицо его все еще покрывали прыщи.
«Вся проблема в снаряжении», — продолжил Станнард. «По закону рекруты должны прибывать с собственным оружием, однако у многих нет даже луков. Но все они будут готовы выступить, как только зажгутся сигнальные костры.
«Англия еще не видала большего войска», — вставил Дэвид. Я посмотрел на него. Во взволнованном голосе молодого человека угадывалось лихорадочное возбуждение. Заметив на себе мой взгляд, он отвернулся. Мастер Станнард кивнул. «Если дойдет до этого, мы задавим неприятеля одним лишь числом. Я поведу в бой своих ополченцев. Сегодня нам предстоит хорошая тренировка. Быть может, я уложу оленя и заслужу каменное сердце». Затем он повернулся к Хью. «Ты ведь добыл каменное сердце на охоте, которую устроил мой отец 2 года назад? Всего в 16 лет. Разве не так?»
«Так»,
— с гордостью отозвался Кертис. «Говорят, оно способно излечить человека от многих хворей. Обычно я ношу талисман на шее, но сегодня могу показать тебе».
Сняв перчатки, Хью опустил руку в крепившийся к поясу кисет. Он достал оттуда крошечный кожаный мешочек с привязанной к нему тесемкой, открыл его и вытряхнул на ладонь небольшой предмет, белый и округлый. Барак с легким отвращением наморщил нос, но юноши стали с интересом разглядывать этот кусочек кости. «Я буду всегда хранить это каменное сердце, даже если сумею добыть другое», — с тихой гордостью проговорил Хью. Его товарищи преисполнились благоговения. Дирик подошел ко мне. «Вижу, что вам подали вашего дорожного коня. Спокойное с виду животное, действительно». Я с удивлением посмотрел на коллегу. В кои-то веки он решил затеять дружелюбный разговор. В это время Николас громко позвал. «Всех, кто собирается на охоту, прошу подойти сюда!» Он помахал рукой, и все гости мужского пола и жители Хойланда направились к нему. Дирик жестом остановил меня. «Брат Шардлейк», — сказал он негромко, — «после полудня сюда приедут Феодарий Придис и его сын. Вы получите возможность объехать леса вместе с молодым Придисом. И после этого я буду просить вас согласиться на завтрашний отъезд. Меня ждет сложное дело, ради которого я отослал Февериера. Мне надо вернуться домой».
«Очередное дело, связанное с опекой?» — уточнил я.
«Не совсем», — Винсент глубоко вздохнул. «И, кстати, если мы уедем завтра, мастер Хобби не станет возражать против того, чтобы в его деле каждая сторона оплатила собственные расходы, не прибегая к суду. Вариант весьма выгодный для вашего клиента, как вы и сами прекрасно понимаете. Но в противном случае...» Он вновь вернулся к своей агрессивной манере. «Могу обещать, что в суде мы взыщем издержки полностью».
«Неужели Хобби согласился на это?» — спросил я с удивлением. — Очень щедрое предложение, явно не из тех, которые обыкновенно делают противнику, когда дело его рассыпается на глазах.
— Да, представьте себе. Николас хочет, чтобы вы уехали, наконец. Кровь Христова, но неужели вам не ясно, что с него довольно неприятностей? — воскликнул Дирик с необычной для него страстностью.
Я задумался. Николас мог сделать подобное предложение по одной единственной причине — ради того, чтобы о состоянии Дэвида не стало известно в Лондоне. «Однако, находясь здесь, я никак не могу узнать мнение своего клиента», — ответил я.
«В этом и нет нужды, коллега. Вы вполне можете согласиться неофициально. Ваша клиентка поступит согласно вашей рекомендации, и она и королева»,
— добавил мой оппонент с горечью. «Я обдумаю ваше предложение, как только осмотрю с Придисом земли Хью», — решил я и, повернув голову, заметил на себе пристальный взгляд хозяина имения. «Пойдемте, нам следует присоединиться к остальным». Все собрались возле ствола поваленного дерева, и Хобби-старший коротко представил нас с Дириком своим гостям в качестве адвокатов, занимающихся его делами. Я бросил взгляд на Эйвери. Молодой человек был в наряде цвета листвы, на его шее висел на перевязи серебряный охотничий рог. С непривычно авторитетным видом он указал на карту. «Вот как мы намереваемся проводить охоту». На плане был изображен прямоугольной формы парк
с отмеченными на нем тропками между деревьями. Взяв уголек, Эйвери поставил крестик возле его внешнего края и стал объяснять. «Мы находимся здесь. И поедем по этой дорожке, пока не доберемся вот сюда, до этой сворачивающей в сторону тропки. Ехать, джентльмены, надлежит по возможности тихо. Важно понимать, что иначе мы можем спугнуть оленей, которые находятся вот здесь». Он обвел кружком какое-то место возле тропы. «Мои люди постоянно следили за ними. Здесь олени вчера вечером залегли на ночлег».
«И тут они достанутся нам», — с тихим удовлетворением заметил Николас Хоббой.
Егерь серьезно посмотрел на него. «Не совсем так, сэр. В этом месте настоящая охота только начнется. Здесь и только здесь можно будет забыть про тишину. Мы спустим псов, и всадники должны постараться отделить рогача от олених и оленят, представляющих собой лишь второстепенную цель».
«Всякий сброд, как их называют», — с пониманием усмехнулся Коренбек.
«Все понятно, мастер-егерь, я не в первый раз на охоте». «Прошу прощения, сэр, однако не каждый может сказать это о себе», — продолжил Эйвери.
Он серьезным видом оглядел компанию.
«Олень крупный, наверное, 7-летний. На его рогах 10 отростков. Важно, чтобы он побежал по той тропе, по которой мы его направим. Однако слишком приближаться к нему нельзя, чтобы, ощутив безвыходное положение, зверь не свернул в сторону. Что касается, как выразился мастер Коренбек, всякого сброда, мы спустим на них собак, следом за которыми поедут 6 холлинцев. Остальные жители деревни будут ждать возле плетней, устроенных в разрывах между деревьями на главной тропе. Они должны отпугнуть оленя криками, если тот попытается прорваться в сторону. Оленей всего 8. С ними несколько детенышей. Собаки остановят их, а вам, джентльмены, надлежит прикончить их кинжалами и стрелами».
Затем Эйвери посмотрел на селян.
«Мастер Клеменс, вы отвечаете за собак».
Молодой крестьянин, к которому он обратился, широко улыбнулся в ответ. «Я готов, сэр».
«Все понятно. Возможно, у кого-то еще остались вопросы?» — уточнил егерь.
«Если мы убьем олениху или олененка, разрешат ли нам забрать мясо?» — спросил один из деревенских.
«Вам ведь это уже обещали!» — резко ответил Хоббой-старший.
«Отнесем ногу мастеру Эттису», — сказал кто-то еще, и все селяне расхохотались. Не вставая с подушек, Абигайль повернулась и бросила полный злобы взгляд на говорившего.
«Николас», — заговорила она, — «проследи за тем, чтобы этот человек не получил мяса за свою дерзость».
«Джентльмены!» — Эйвери укоризненно хлопнул рукой в перчатке по карте.
«Прошу внимания. Нам предстоит иметь дело с сильным и опасным зверем».
«Прошу свои извинения», — Хоббой-старший ожег Абигайль гневным взором.
«Моя супруга вечно все испортит своим длинным языком».
Дамы сдержанно охнули, услышав оскорбление, прилюдно нанесенное Николасом собственной жене. Абигайль покраснела и отвернулась. На щеке ее мужа шевельнулся желвак. Он снова посмотрел на Эйвери и отрезал.
«Продолжать!»
Егерь набрал в грудь побольше воздуха.
«Как только зверь будет поднят, начинается настоящая охота. Мы готовим его на главную дорожку, а потом к месту, где залегли стрелки. Обращаю внимание тех, кто будет находиться у плетней. Вы должны делать свое дело и не пугаться, если рогач бросится в вашу сторону. В стороне от тропы, в лесу, олень куда быстрее лошади».
«Это верно», — поддержал его Коренбек. Далее Эйвери начертил 5 крестов в разных точках возле тропы и пояснил.
«Здесь будут ждать лучники. Мастер Хью, мастер Дэвид, мастер Фальстоу и 2 наших молодых гостей. Вы выступаете первыми. Одному из вас достанется главная честь, тому, кто нанесет оленю последний удар, который повалит зверя».
Он обвел стрелков глазами.
Помните, вам нужно найти подходящее укрытие с хорошим обзором и держитесь незаметно.
Затем егерь внимательным взглядом окинул всю компанию. «Когда оленя погонят к стрелкам, я протрублю в рог. Вот так!» С этими словами он дунул свой рог, чтобы дать им знак приготовиться. «Если мне потребуется созвать стрелков, по любой причине сигнал будет другим». Он изобразил иную ноту. «Итак, все понятно».
Раздался хор согласных голосов, и Эйвери кивнул. «Прекрасно, джентльмены! Значит, по коням! Псари, держите собак!»
Мы проводили взглядом Дэвида, Хью, Фальстоу и двух их молодых соратников, углубившихся в лес единой цепочкой. Через несколько минут Эйвери дал знак всем остальным проследовать за ними. Тишину нарушало только редкое звяканье снаряжения, немедленно стихавшее. Рвавшиеся вперед с поводков собаки были приучены к молчанию. Я ехал между Бараком и Дириком, как раз позади Хоббея-старшего, конь которого выступал возле Корембека. Возглавлявший кавалькаду Эйвери задал неторопливый и ровный шаг. Я почувствовал, что нечет нервничает, не понимая, почему приходится идти столь медленно, и ласково потрепал животное по холке. Спустя полчаса наш предводитель поднял руку и указал на узкую боковую тропу. Сложно было не производить никакого шума, продвигаясь по ней, так как кони то и дело задевали ветки. И вдруг, столь же внезапно, как это было, когда мы с Бараком наткнулись на олениху, перед нами оказалась прогалина, полная оленей. Их было ровно столько, как и сказал егерь. Самки с детенышами и крупный самец мирно щипали траву. Заметив нас, животные насторожились, повернулись в нашу сторону. Рогач поднял голову. И тут началась лихорадочная скачка, заставляющая кипеть кровь в жилах. Именно то, чего все мы и ждали. В какое-то мгновение оленихи с детенышами бросились бежать. Спущенные с поводков охотничьи собаки рванулись в погоню, пролетев мимо нас. За ними, сокрушая подлесок, последовали шестеро всадников. Все прочие остались на поляне с рогачом. На своей первой, состоявшейся много лет назад охоте, я увидел взрослого оленя уже мертвым. Этот зверь был крупнее, и его огромные острые рога грозно качнулись. Олень опустил свою голову, направив их на Люка, оказавшегося к нему ближе всех. «В сторону, сэр!» — спокойно и четко приказал Эйвери. Корембек неторопливо и с напряженной и взволнованной улыбкой направил коня в бок. И тут же, буквально за какую-то долю секунды, рогач промчался в открывшуюся брешь назад на тропу, напрягая на бегу массивные мышцы задних ног. Эйвери протрубил в рог, и все мы последовали за ним, пришпорив коней. Барак взволнованно ухмыльнулся и выдохнул. «Господи Иисусе, а в этом что-то есть!» Мы гнались за оленем по тропе. Группа стоявших на дороге людей кричали «Эгегей!» и взмахами рук заставили зверя повернуть направо к стрелкам. Он метнулся вдоль по тропе, и мы во весь опор понеслись за ним. В одном месте, где деревья редели, олень попытался свернуть, однако брешь прикрывал большой плетень. Потеряв драгоценные мгновения, рогач вернулся обратно на тропу и помчался дальше. Когда он поворачивал, я увидел его большие, полные ужаса глаза. Вновь набрав скорость, олень опередил лошадей. Мне пришлось полностью сосредоточиться на скачке посреди нависавших отовсюду ветвей. Возможно, процесс охоты и доставлял удовольствие Джеку, но лично я испытывал противоположные чувства, опасался быстрой езды в густом лесу и ждал, что какая-нибудь ветка вот-вот ударит меня по голове или колену. Но вот животное заметило очередной просвет между деревьями и бросилось в сторону. Путь ему преграждал другой плетень, оказавшийся не слишком высоким. Олень подобрался, собираясь прыгнуть, однако возле плетня появились селяне, громко кричавшие и размахивавшие руками. Внезапно рогач остановился и повернулся к нам мордой. Всадники замерли на месте. Я снова оказался в первом ряду, рядом с Николасом. Зверь издал какой-то звук, не то рев, не то мычание, опустил голову и замотал громадными рогами из стороны в сторону. Эйвери протрубил в рог, давая стрелкам знать, что настало их время. И тут, пригнув голову, к земле олень бросился вперед. Рогач мчался прямо на коня Хоббея-старшего и врезался в него, ударив всадника в шею. Конь заржал и встал на дыбы, а мастер Николас с воплем полетел назад прямо на меня. Нечет дернулся, и я почувствовал, что падаю, а хозяин имения валится на меня сверху. Мы приземлились в зарослях жгучей крапивы, смягчивших падение и избавивших нас от серьезных повреждений, однако вес обрушившегося сверху Хоббея заставил меня задохнуться. Я поспешно столкнул его. Руки и шея у меня горели от крапивных ожогов. Затем я услышал громкий щелчок, тихий стон оленя и шум от падения тела. К тому моменту, когда Барак подбежал ко мне и помог сесть, я уже постарался немного отдышаться. Эвери тем временем помогал Хоббею подняться на ноги. Тяжело дыша, я огляделся. Кто-то из деревенских держал под уздцы нечто, явно не получившего никаких повреждений, а вот лошадь Николаса дергала ногами в подлеске. Деревенские жители бежали к нам. Посреди тропы в окружении охотников лежал рогач, из груди которого торчала стрела. Испустив долгий трепещущий вздох, он дернулся и затих. Хью подошел к животному и остановился над ним с луком в руках. Лицо его блестело от пота. Молодой мастер Станнард подбежал к товарищу и хлопнул его по плечу. «Отличная работа, мастер Кертис! Какой выстрел!» Удовлетворенная улыбка неторопливо озарила лицо Хью. «Да!» — проговорил он. «Да, я снова сделал это!» Хоббей-старший, потрясенный случившимся, часто дышал. Кертис посмотрел на него, а потом перевел взгляд на меня. «Вы ранены, сэр», — заметил он. «У вас на руке кровь». Я прикоснулся к руке, на которой немного ниже локтя действительно оказался глубокий порез, и скривился. Должно быть, упал на какую-то деревяшку. «Дайте-ка посмотрю», — предложил Джек. Сняв дублет, я закатал рукав. На предплечье обнаружился внушительный порез, из которого вовсю текла кровь. «Нужно перевязать», — проговорил мой помощник. «Вот что, позвольте мне отрезать рукав, рубашка все равно порвана». Пока Барак занимался моей раной, Николас подошел к своему подопечному. «Кью», — произнес он дрожащим голосом, — «спасибо тебе, ты спас всю охоту, а может быть, даже мою жизнь». Юноша ответил ему холодной улыбкой. «Я же говорил вам, сэр, что не промахнусь и на поле боя». Из глубин леса донесся звук рога. «Они убили олених», — заметил сэр Люк. «Вот что! Передвиньте рогача в сторону, чтобы сюда могла подъехать повозка, и помогите поднять коня мастера Хоббея». Упавшее животное, к счастью, оказалось невредимым, хотя и дрожало всем телом, когда его подняли на ноги. Четверо деревенских схватили оленя за рога и, оставляя кровавый след, оттащили его к краю тропы. Охота рассеялась, и Николас приказал всем пешим и конным возвращаться на прогалину. Слуга повел в поводу его прихрамывающего коня. Хью ушел в обществе двух молодых джентльменов, наслаждаясь их поздравлениями, а Эйвери отправился вдоль по тропе за Фальстоу и Дэвидом, которые оказались слишком далеко от места событий, чтобы расслышать звук рога. Хоббей-старший в запыленной рваной одежде растирал бледные ладони. «Простите, что я упал на вас, сэр», — промолвил он. «Надеюсь, что ваша рука легко заживет». «Я тоже на это надеюсь». «Пойдем, Барак, давай вернемся в дом». Я поднялся, но лес немедленно заходил вокруг меня ходуном. Джек помог мне снова сесть. «У вас шок», — покачал он головой. «Придется передохнуть на месте». Винсент расхохотался. «Осторожнее, Николас или
мастер Шардлейк сумеет найти способ осудить вас за посягательство на жизнь».
«Тихо!» — рявкнул Хобби, и лицо его адвоката потемнело.
Казалось, мой коллега намеревается что-то сказать, однако он лишь молча повернулся и направился по тропе в тот самый момент, когда на ней появился егерь вместе с Амброузом и Дэвидом. Хобби-младший посмотрел на оленя, из груди которого торчала глубоко вонзившаяся стрела. Подойдя поближе, Фальстоу с восхищением проговорил: «Отличный выстрел! Сегодня вечером поднимем кубки за здоровье мастера Хью. Он заслужил еще одно каменное сердце».
«Если бы олень выбежал на нас, — угрюмо промолвил Дэвид, — я застрелил бы его. Победа должна была достаться мне».
«Мальчишка! — отрезал его отец. — Боже милостивый! Да что ты понимаешь? Этот зверь свалил с коней нас с мастером Шардлейком, и он мог бы нанести нам жестокие раны. Фальстоу прав, а тебе придется поздравить Хью».
Глаза Дэвида округлились. Я еще не слышал, чтобы хозяин поместья кричал на своего сына. Юноша обиженно воскликнул:
«Ну да, разумеется. Вечно Хью лучше меня. Всегда и во всем. Хью, Хью, Хью!» Он яростно посмотрел на меня. «Этот самый Хью, с которым, по мнению Горбуна, так скверно обращаются».
«Ступай домой!»
— Николас ткнул в сторону сына трясущимся пальцем. Дэвид пробормотал непристойное ругательство и бросился напрямик в лес, сжимая в руке лук. Я успел заметить у него слезы гнева. Хобби-старший повернулся к Фальстоу как раз вовремя, чтобы разглядеть на лице управляющего удовлетворенную улыбку. Глаза Николаса сузились.
«А ты иди вперед, дворецкий. Встречай телегу и не забудь сказать, где надо грузить оленя».
«Да, сэр», — ответствовал Амброуз с легкой иронией в голосе и тоже направился прочь.
«Ах, мои руки!» — вздохнул Хобби-старший. «Надо бы найти листья щавеля. Он помогает при ожогах от крапивы. Эвери, пойдемте со мной, вы знаете здешний лес».
Егерь прищурился. Подобное обращение подобало разве что простому домашнему слуге, однако он, тем не менее, отправился по тропе вместе с Хоббоем. Мы с Бараком остались вдвоем возле оленьей туши. Вспугнутые шумом и движением птицы возвращались на свои привычные насесты и вновь заводили прерванные песни.
«Да уж, будет о чем рассказать Тамми, когда я вернусь домой», — проговорил мой помощник.
«Дирик перед охотой предложил мне сделку», — негромко сказал я. «Если после визита Придисов мы завтра уедем, каждая сторона оплатит собственные расходы. Думаю, что это из-за Дэвида. Похоже, я буду вынужден согласиться», — я вздохнул. «Придется оставить в покое тайны этого дома».
«И слава Богу за это!» Джек смотрел на меня с печальной улыбкой на лице. С тропы донесся скрип колес. Около полудюжины людей сопровождали большую телегу, еще недавно стоявшую на поляне. С нее стекала кровь олених и оленят, которых уже отвезли на поляну.
«Поехали», — предложил я. «Теперь со мной все в порядке. Вставай, Джек».
Мы сели на коней и стали неспешно пробираться по тропе мимо сопровождавших телегу слуг, которые, завидев нас, стягивали с головы шапки. Ехать пришлось дольше, чем я рассчитывал. Рассеченная рука мучительно пульсировала. Я уже думал, что мы вот-вот выйдем на поляну, когда Барак тронул меня за плечо.
«Смотрите», — осторожно произнес он.
«Что это?»
«Вон там».
«Где?»
Я вгляделся в заросли. «Ничего не вижу. Какое-то яркое пятно, похожее на одежду». Спешившись, мой спутник направился в лес. Последовав его примеру, я двинулся за Бараком и едва не врезался в его спину, когда он буквально застыл на месте.
«Что?»
— начал я было, но прикусил язык, пораженный неожиданной сценой, представшей моему взору.
Впереди нас оказалась та самая небольшая прогалина, которую я отыскал этим утром и где сидел в раздумьях на поваленном стволе. Я встряхнул головой, отгоняя наваждение. Мне вдруг показалось, что перед нами ожила сцена охоты на единорога с гобелена, висевшего в доме Хоббея. На бревне, опершись спиной о дерево и сложив на коленях руки, сидела женщина с распущенными по плечам волосами. Она хранила молчание и даже не шевельнулась при нашем приближении. На какую-то секунду мне померещилось, что из чела ее выходит рог единорога.
И лишь потом я осознал, что на самом деле вижу Абигайль Хобби, пригвожденную к дереву стрелой, которая пробила ей лоб.